пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день всех с прошедшими праздниками. Программа «Револьвер» в студии Ростислав Ищенко. Значит, поговорили вы в прошлый час, я так понимаю, о детских играх. Давайте поговорим об играх для взрослых. Тем более, что игры у нас намечаются очень интересные, местами даже опасные. На днях Дональд Туск, премьер Польши, сообщил, что страны НАТО решили выработать правила, в соответствии с которыми они смогут подвергать досмотру, контролю суда в международных водах в Балтике. И я уже, в принципе, предвижу, значит, толпу профанов, которые в интернете будут возмущаться и орать, какое они имеют право, давно пора по Варшаве, там, Лондону, еще чем-нибудь там ядеркой ударить, там, ну, или еще что-нибудь подобное в этом роде. Но самое интересное, что право-то они, в принципе, имеют. Так же, как и мы имеем право. Можете открыть, если не ошибаюсь, это статья 22, в основном, там, чуть еще там в 19 есть, конвенцию по международному морскому праву, и посмотреть. И там есть перечисление случаев, в которых военный корабль любого государства может в международных водах остановить, досмотреть судно торговое, гражданское судно любого другого государства. Там длинное перечисление, там подозрение в пиратстве, подозрение в том, что флаг не соответствует реальной предгосударственной принадлежности, там подозрение в контрабанде, там, и так далее, и так далее. Там, масса этих самых, ну, не такая большая, то есть прочтете вы быстро, но там достаточно большое количество предполагаемых нарушений, подчеркиваю, нарушения предполагаемые. Значит, то есть у вас нет точных сведений, что это судно что-то нарушило. Значит, потому что если оно точно что-то нарушило, то его можно преследовать, даже если оно, то есть нарушило в ваших территориальных водах. Его можно преследовать в международных водах, даже если оно из ваших территориальных вод уже ушло. И останавливать там, и так далее. Вот. Преследование должно прекращаться только в том случае, если оно входит в собственные территориальные воды, если оно входит в территориальные воды любой другой страны. Только в таком случае ваш военный корабль должен прекратить преследование чужого судна. Ну и вот если, короче, не растекаться мыслью по древу, то по факту любой военный корабль любого государства может остановить и досмотреть в международных водах любое судно гражданское любого другого государства. Ну и, как мы с вами понимаем, очень сомнительно, что какой-нибудь военный корабль Гондураса досмотрит какое-нибудь торговое судно Соединенных Штатов. Но вот обратное вполне возможно. Следовательно, возникает вопрос, то есть должен возникнуть вопрос, не думаю, что он у всех возникнет, в первую очередь возникнет возмущение, но возникнуть должен вопрос, а почему же, собственно, НАТО собирается выработать только механизм, в соответствии с которым оно собирается контролировать суда, идущие в международных водах в Балтийском море? Если оно, в принципе, и так имеет такой международный механизм, в соответствии с которым оно может эти суда контролировать. И вот у меня на это есть только один ответ. Потому что Балтийское море сейчас превращено в натовскую лужу. И кроме стран НАТО, в Балтийском море есть только российские порты, в которые и из которых могут идти суда, которые до этого не заходили в порты стран НАТО, которые не находились в территориальных водах стран НАТО и которые так или иначе не подвергались контролю стран НАТО. То есть, которые шли только в международных водах. Это, в принципе, повторяю, с точки зрения опять-таки международного права, они имеют право их досматривать, хоть даже все подряд. Но тогда, естественно, возникнет вопрос, а это что, морская блокада российских портов? Ну, то есть, по какой причине вдруг стало все время возникать, стало возникать подозрение, что какие-то там торговые суда, идущие в Россию или из России, занимаются там пиратством, контрабандой или не соответствуют флагу, поднятому на них. Но, опять-таки, очевидно, всегда можно ответить, что да, вот подозреваемся, да и все. Но я думаю, не утверждать не могу, но думаю, что ситуация здесь значительно глубже. То есть, что наши натовские друзья хотят не просто досматривать суда, идущие в и из российских портов. Они хотят досматривать их на предмет нарушения санкций. А санкции, введенные против России в одностороннем порядке, пусть даже группой государств, пусть даже всем НАТО и всем Европейским Союзом, вообще всем Западом, не могут являться предлогом для досмотра судов, и нарушение санкций не является контрабандой военной, ну или не военной, любой другой. То есть здесь предъявить, в принципе, с точки зрения международного права нечего, а хочется. Потому что возможности давления на Россию новые практически исчерпаны, а старые результата не дают. И, следовательно, вот, хочется как-то посильнее надавить. Значит, понятно, что можно там досматривать судно за судном, но вот вы там досмотрели 3, 5, 7, ничего не нашли, да? Все в порядке. Не продолжайте досматривать. Вам тут же скажут, ребята, вы морскую блокаду организовываете, вы так и скажите, потому что мы сейчас ее прорывать начнем. Вот. А прорывать морскую блокаду, в принципе, несложно. Для этого тоже есть в конвенции по международному морскому праву и соответствующие пункты и положения. Любое торговое судно любого государства, идущее в сопровождении военного корабля этого государства, досмотру не это самое не подлежит чужому. Потому что его сопровождает военный корабль, таким образом демонстрирует, что государство гарантирует, что ничего не нарушает. Ну, разве что вы воюете с этим государством. Тогда вы можете, естественно, топить корабль, значит, останавливать, досматривать судно там, и так далее. И вообще делать все, что позволяет состояние войны. Но поскольку официально в состоянии войны мы со странами НАТО не находимся, то, соответственно, в сопровождении военного корабля любое торговое судно может совершенно спокойно двигаться через международные воды Балтийского моря или любые другие и не подлежать досмотру. А вот дальше возникает нюанс. Дело в том, что все эти конвенции по морскому праву, они хоть и писались уже, последние принимались в 20 веке, но все они основаны на соответствующих соглашениях и даже просто на традиции, которая сложилась еще в 16-17 веках. То есть это традиции эпохи парусного флота, отсутствия радио, там, вообще какой бы то ни было быстрой связи. Когда любое судно или корабль могли сообщить о том, что с ними произошло, если не добрались до своего порта. И когда добрались до своего порта. То есть это может пройти через год, два, пять, десять после того, как они ушли из страны. А в момент, когда с ними что-то происходит, они ничего не могут сообщить, когда они находятся где-то там в открытом океане. И даже если находятся где-то в Балтийском море, не так уж далеко от своих там родных портов, ну, вне пределах прямой видимости, никто не знает, что с ними там происходит. Они еще живы, или они уже утонули там, и так далее. И, соответственно, очень многие, кстати, положения этого права не объясняют, а что делать в том случае, если вот судно находится в пределах досягаемости для военной защиты своим родным государством, но в международных водах. И его пытается остановить и досмотреть военный корабль другого государства. Дело в том, что, как вы знаете, Балтика — это просто одна огромная лужа, которая фактически простреливается с побережья насквозь, в том числе и с российского побережья, российскими ракетными комплексами, в том числе и российской авиацией. То есть, по сути дела, установить контроль над Балтикой, значит, возможно, даже без контроля над всеми ее побережьями. И для этого достаточно той же самой авиации, вооруженной достаточно дальнобойными ракетами. Это первое. Второе. Когда возникала традиция, на основании на которой написана эти конвенции о морском праве современном, любой вооруженный корабль, на котором поднят военно-морской флаг, считался военным кораблем соответствующего государства. И до самых последних войн существовала практика, в соответствии с которой гражданские суда мобилизовывались и не только становились транспортами военными, что, собственно, причисляло их к военно-морскому флоту, и не только становились, там, допустим, военными танкерами, там, еще чем-то, но и использовались в качестве вспомогательных крейсеров. То есть на них ставилось вооружение, и они могли сами останавливать и досматривать какие-то там чужие суда или даже топить их. То есть, следовательно, вы берете любой сухогруз, поднимаете на нем военно-морской флаг, ставите на него хотя бы один пулемет, назначаете на него там команду из хотя бы одного действующего офицера ВМФ, и пары матросов или пары морских пехотинцев, пусть вся остальная даже будет гражданским. И он становится таким образом военно-морским кораблем, причисляя его к своему флоту. То есть вам не надо даже для проведения караванов через зону контроля чужими кораблями задействовать реальные корабли своего ВМФ. Вы на том же самом сухогрузе, который идет в составе этого каравана, просто явочным порядком делаете его военным кораблем. А если кто-то с этим не согласен, то сейчас не просто радиосвязь, сейчас вы по видеосвязи можете в режиме реального времени наблюдать, что происходит, и, соответственно, оказывать поддержку этим своим караванам судов, которые будут прорывать, так сказать, необъявленную блокаду. И вот здесь возникает вопрос, что делать и каким образом заставить Россию не применять силу для проведения своих судов через зону блокады. Вот об этом, я думаю, НАТО и собирается консультироваться. Потому что все остальное абсолютно понятно. Вы можете попробовать, у вас ничего не получится. Потому что, еще раз повторяю, да, это немножко осложнит жизнь, то есть надо будет не каждое судно отдельно выпускать, а там хотя бы по 3-5, значит, на какое-то из них ставить, пусть даже самое слабое вооружение, поднимать военно-морской флаг, менять ему документы, делать его в том числе и военным кораблем. Значит, хотя бы минимальную команду военную на него назначать. Но теоретически, значит, можно совершенно так, не сильно напрягаясь, в самом случае заставляя своего противника значительно сильнее напрягаться, значит, спокойно ходить через зону блокады туда-обратно, и никто не будет иметь права тебя тронуть. Но тронуть-то хочется. И, следовательно, хочется сказать, мы не признаем, это все там фейковые военные корабли, значит, это самое, это контрабанда, нарушающая санкции, значит, мы не признаем право России санкции обходить, мы не признаем, значит, право других стран России в этом деле помогать, поэтому все это дело будем останавливать, досматривать, значит, там, ну и фактически блокировать российские порты. Я думаю, не случайно вдруг по всему миру, значит, начали резко повреждаться разного рода кабели. И все время в этом виноваты то китайские суда, то российские суда, то, предположительно, суда с российским капитаном там, и так далее. Ну, в общем, постоянно там ищут какой-то или российский, или китайский след. При том, что кабели повреждались и раньше, это достаточно стандартная ситуация. Но почему-то сейчас об этом вот активно так Запад стал этим делом озабочен, вплоть до того, что стал принимать какие-то там военно-морские меры. И, повторяю, в результате вот сейчас НАТО вдруг стало обсуждать вопрос, а каким образом контролировать вообще судоходство в нейтральных водах Балтийского моря. То есть, по сути дела, обсуждается вопрос, каким образом без особой опасности для стран НАТО попытаться установить натовский контроль над международными водами Балтийского моря, которые, по сути дела, блокируют российское судоходство в этом районе. И, повторяю, понятно, что Россия такого шага допустить не может, что она будет эту самую блокаду прорывать всеми доступными средствами, что действовать для начала Россия будет строго в рамках Конвенции о морском праве, тем более, что она дает России прекрасные возможности, не сильно напрягаясь, заставить напрягаться своих оппонентов, и при этом прорвать эту самую блокаду. Но, опять-таки, они тоже все это понимают. Им необходимо выработать какие-то средства противодействия. И вот именно это создает крайне опасную ситуацию, потому что это, по сути дела, создает условия, в которых в международных водах Балтийского моря может произойти военно-морское столкновение. Ведь это же очень привлекательно, когда вы знаете, что перед вами практически невооруженный пароход, ракет на нем нет, систем наведения нет, в лучшем случае стоит один пулемет от пиратов, да? Значит, там вот пара морских пехотинцев. Значит, очень привлекательно сказать, что ну, мы это самое, мы не считаем, что это военный корабль, значит. И вообще мы не считаем, что русские вправе что-то здесь проводить без нашего досмотра. Значит, и остановить, значит, караван. Ведь он, военному кораблю в реальности такое судно, да, противодействия не сможет оказать. То есть если ему прикажут остановиться, оно должно будет остановиться. Если караван при этом захотят досмотреть его, смогут досмотреть. И даже смогут взять его под контроль, там, отправить в свои порты там, и так далее, но при одном условии. При том, что Россия не окажет поддержку с берега. Потому что моментальное сообщение, вы же не можете прервать всю связь каравана с побережьем. Моментальное сообщение о том, что происходит, на любом военном аэродроме всегда, тем более в нынешних условиях, есть дежурная как минимум пара самолетов. Но это, в общем-то, достаточно для того, чтобы прекратить любые поползновения для каких-то силовых действий по отношению к кораблям, вернее, к судам российского торгового флота. И дальше, опять-таки, у них возникает вопрос, а Россия решится на это или не решится? А если решится, то что делать в ответ? Просто утереться и сделать вид, что вообще не очень-то и хотелось? Или идти дальше по пути нагнетания? Потому что, повторяю, здесь очень вот эта вот черта между у нас еще мир и у нас уже война, здесь как раз переходится очень быстро. Потому что решение надо принимать буквально на месте, в том числе решение надо будет принимать капитаном кораблей военных в достаточно невысоком ранге, прямо на месте, отказываться от какого-либо противодействия России или противодействовать России дальше, в том числе вступая в фактически вооруженный конфликт с ее вооруженными силами, неважно, там, с ВМФ, ВВС, там, с чем угодно. И сейчас само это заявление польское, ну, ведь можно было тихо сидеть, вырабатывать какие-то там правила, в соответствии с которыми НАТО будет что-то там досматривать и так далее, а потом просто запустить это в работу сразу же, сказать, вот вы знаете, мы разработали соответствующие правила и механизмы, и с завтрашнего дня там, или с послезавтрашнего дня начинаем мероприятие по досмотру. Так сказать, неприятно удивить Россию, да? Они этого не сделали, они заявили уже сейчас, у них еще нет механизма работающего. Тот, который им предоставляет конвенция о международном морском праве, их не устраивает. Но, тем не менее, они уже официально вслух заявляют о том, что подобного рода мероприятия будут проводиться. Вот они сейчас разрабатывают механизм проведения этих мероприятий, коллективный механизм на уровне НАТО. При этом мы знаем, что на уровне НАТО разработать и внедрить какой-то коллективный механизм, тем более, который несет опасность военного столкновения с Россией, достаточно сложно. Там необходимо прийти к консенсусу, к единогласию. Следовательно, сам процесс разработки этого документа должен быть достаточно длительным и сложным. Но, повторяю, заявление сделано уже. И это заявление сделано именно для того, чтобы прежде чем даже начнется какая-то там реальная военная игра или политическая игра, для того, чтобы начать игру информационную, для того, чтобы, с одной стороны, опять-таки вызвать бурление в российском обществе. Вот НАТО заявляет, а мы молчим. А нам что заявлять, если они еще ничего не делают? Будут что-то делать, тогда будем или заявлять, или непосредственно реагировать. Но, тем не менее, мы же знаем наше общество, оно немедленно начнет требовать реакции прямо здесь и сейчас, и причем сразу же силовой. Это первое, кстати, направление, оно традиционное, значит, на расшатывание, расталкивание российского информационного пространства. А второе, но, с моей точки зрения, наверное, даже главное, это попытка отследить официальную реакцию России. То есть, а что при этом, значит, скажет российская власть, как она будет реагировать. Может быть, она обозначит какое-то свое намерение по противодействию. А и тогда можно будет примерно представлять себе, какие угрозы, на каком этапе ждут страны НАТО, пытающиеся применить подобного рода механизм воздействия на Россию, и спланировать противодействие этим угрозам. Ну, или понимать, а стоит все это начинать, или не стоит начинать вообще. А если стоит начинать, то в какой момент, на каком уровне стоит остановиться? Значит, и заранее предусмотреть и сам момент остановки, и обоснование этой самой остановки, для того, чтобы, опять-таки, не складывалось впечатление, что вот попытались, ничего не получилось, значит, утерлись и ушли в свои порты. А надо с собой объяснить, что это все исключительно во имя мира, значит, или по какой-то другой причине, ну, для того, чтобы не только сохранить лицо, но и вообще выиграть эту самую, этот информационный раунд. То есть сейчас мы уже столкнулись с серьезной, кстати, информационной кампанией по обеспечению конфликта на Балтике. Выйдет она в политическую или нет, не знаю, ну, посмотрим. Сейчас новости.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
И снова здравствуйте. Вот то, о чем я вам говорил. Мы получаем, кстати, реакцию наших слушателей. Марина пишет: Россия, скорее всего, ничего не сделает в ответ. Делаю такой вывод после того, как Турция сбила наш самолет, а Россия ничем таким не ответила. Может быть, я не права. Обращаю ваше внимание, еще ничего такого не произошло. Были только заявления одного из политиков одной из стран НАТО. Но результат этих заявлений, результат информационной войны уже есть. Уже часть нашего общества заявляет, что Россия ничего такого в ответ не сделает, вообще все плохо, и надо срочно спасаться. Между тем, когда Турция сбила наш самолет, Россия и таким ответила, и не таким ответила. И ответы были, и Турция даже извинения приносила. И более того, даже турецкий премьер, который взял на себя ответственность за то, что он отдал команду сбить самолет, должность свою после этого потерял. Ну и вообще потерялся где-то там в политике турецкой, всерьез и надолго. Вот. Тем не менее, до сих пор многие люди, которые просто либо не следят за соответствующей информацией, либо следят, но ее не понимают или не воспринимают, пребывают в уверенности, что Россия ничем таким не ответила, и экстраполируют это не только в сегодняшний, но и в завтрашний день. И опять-таки, любой российский ответ считают не ответом, потому что он им не нравится. Так, нам тут звонят, сейчас ответим. О, не успели, ладно. Может быть, успеем. Так. Слушаю вас в эфире.
Да, здравствуйте, Ростислав Лайт. Вот вы человек умудренный не только дипломатическим, но опытом, но и как бы с историческими, очень, с историческим багажом, я бы сказал, очень авторитетный эксперт. Вот, по моему мнению, несмотря на то, что у меня многие противоречия с вами связаны. Но неужели вы не понимаете, что Россию как чмырили, так чмырят и будут чмырить по всем направлениям? И Трамп в этом будет в любом случае заинтересован. Я имею в виду, вспомните историю с судами Павел Шеремет, Шеремет, Сидоренко, Черский, академик, которых гоняли и чехвостили по всем не только морям, но и океанам, которые были зафрактованы на реализации «Северного потока-2». Чем ответила Россия? Россия даже Прибалтику не может на место поставить, которая во главе с Литвой блокирует непосредственно Калининградскую область по всем направлениям, в том числе на подорожно-транспортной инфраструктуре. Ну о чем вы говорите? И Россия своими выступлениями, я вот завершаю, в лице Джабарова, Пустобрехов, Захаровой, Пескова, давно уже своими пугалками, стращалками стерли все красные линии. И вот у меня так называемое возмущение, взывая к образумиться международной общественности, прогрессивный Запад. Здесь стерли красные линии Запада в отношении нас. Ну о чем вы говорите? И Россия в любом случае подзаняла ту позицию, что уже косвенно, естественно, провоцирует Запад на дальнейшие агрессивные действия. И в том числе унижает свою позицию в том плане, что Россия не заинтересована в войне с НАТО. А иначе говоря, боится НАТО. Спасибо большое.
Как вы говорите, очень уважаю вашу позицию, но ни в одном пункте не могу с ней согласиться. У меня даже такое впечатление, что мы с вами живем не только в разных Россиях, но даже на разных планетах Земля. По одной простой причине. На той планете, на которой живу я, тот самый Запад, ну и НАТО, которого, по вашим словам, Россия боится и ничего не делает, ничего вообще не делает, а ее всюду чмырят, гоняют, и вот не сегодня-завтра разорвут в клочки. Уже год, как добивается от России мира. Добивается, не понимаю, какого мира, да, и Россия же ничего не делает. Ну, то есть вообще ничего не делает. Какой мир с ней хочет заключить Запад, не понимаю. То есть войны же нету, да. Ну, просто гоняют все наши корабли, там, самолеты, людей, ну, пусть дальше гоняют, что им мешает-то. А они говорят, давайте будем заключать мир, срочно будем договариваться, вот давайте там на Украине заморозку произведем, давайте то, давайте все. Зачем все это? Значит, Трамп еще не успел стать президентом, рассказывал, как он хочет встретиться с Путиным, договориться с ним о мире. Перед тем, как стать президентом, он рассказывал о том, что его оппоненты, враги американского народа, демократы, в частности команда Байдена, спровоцировала Россию на конфликт, проиграла этот конфликт и поставила Америку в тяжелое положение. Но это происходит на той планете, на которой живу я. Вполне возможно, что там, где живете вы, все выглядит так, как вы рассказываете. То есть Россию чмырят, гоняют, она вообще никак не отвечает, всех боится. И ее будут гонять дальше. Ну, знаете, ученые утверждают, некоторые, не все, некоторые утверждают, что существует много параллельных миров. И иногда они даже пересекаются. Вполне возможно, что мы сейчас с вами пересеклись. Но там, где живу я, все происходит совсем не так. Вот что, что касается вообще в принципе ответов, я думаю, на эту тему тоже стоит поговорить. Потому что у нас в стране периодически возникает вопрос о разрешении свободного приобретения, ношения гражданского оружия, преимущественно короткоствольного. И когда власти, там, полиция начинают говорить, да вы что, они же друг друга перестреляют, в обществе поднимается вой на болотах по поводу того, что ну как же так, у бандитов-то оружие есть, а мы-то от них защищаться не можем. То есть бандиты-то все равно вооружатся, потому что они-то вооружаются нелегальным оружием, а приличные граждане не могут им никак дать отпор там, и так далее и тому подобное, и никто не собирается стрелять друг в друга. И я опять-таки с этим могу согласиться. Никто не собирается стрелять друг в друга, и действительно приличные граждане не могут дать бандитам отпор, хотя, в общем-то, на нынешнем этапе государственной организации, в основном отпор бандитам, это государственная задача. Ну, то есть государство монополизировало право на насилие. Значит, ну, доля истины в этом есть. Но вот когда я слушаю, значит, оценку международных мероприятий по принципу, про нас плохо сказали, мы не разбомбили столицу государства, которое про нас плохо сказало. Кто-то где-то на каком-то основании, вполне возможно, что даже на легальном, потому что я только что полчаса рассказывал о том, что существуют легальные основания для того, чтобы создавать очень серьезные проблемы там, любому судоходству. Вот, кто-то где-то наступил нам на мозоль, давайте немедленно объявим войну или не объявим войну, просто начнем сбивать самолеты, топить корабли, бомбить территорию там, и так далее. Мы же ядерная держава. И сразу же возникает почему-то у таких людей вопрос, что бы нам сразу бы ядерным оружием по кому-нибудь не бахнуть? Мы же можем. Вот, вот экстраполируя это на внутреннюю ситуацию, я себе представляю, как после раздачи там, или свободного доступа к гражданскому короткостволу кому-то наступили на ногу в трамвае, он достал пистолет и расстрелял обидчика. Даже не спрашивая, это случайно, специально или вообще по какой причине так получилось. Кому-то что-то там не понравилось в магазине, открыл огонь по посетителям там и так далее. Но ведь так же получается. То есть, если мы считаем, что реакция, это только развернулись и дали в морду, даже не спрашивая, что произошло, то мы так себя ведем в таком случае или будем вести и в быту с соответствующим результатом. Дальше я уже много раз говорил, могу повторить еще раз, что проблемы возникают с самыми разными государствами. Хотя бы просто потому, что у каждого государства свой взгляд на то, что справедливо, что нет, что правильно, что нет. Помните известный фильм «Короли и капуста», когда приплывает американский пароход компании United Fruits, значит, заключает там какое-то соглашение очередное, значит, о поставке или закупке там в Анчурии чего-то там. И прибывает местная делегация на утлой лодочке, и ты сообщаешь, что вот наш новый президент там решил поднять пошлины там или что-то в этом роде. Потому что Анчурии нужны деньги, так как предыдущий президент украл казну. На что американцы возмущенно, значит, нет, при том, что они прекрасно зарабатывают, на самом деле могли бы платить и больше пошлины, тоже прекрасно зарабатывают. И на государственный переворот, который они там потом организовывают, они потратят больше денег, но, тем не менее, не подходят к этому делу принципиально, возмущаются, говорят, как это платить больше. Никто не будет платить больше. То есть вот вам два взгляда на то, что такое справедливость. Ну, это фильм, художественное произведение, да, но ну, самом, в реальной жизни все это значительно сложнее, но, тем не менее, примерно так это и происходит. По одному и тому же вопросу у разных государств разные взгляды, каждая свою позицию отставит, в том числе и с применением доступных средств, легальных средств силового давления. И если каждый раз по этому поводу начинать войну, то вы через... 2 недели будете воевать со всем миром. Более того, те самые санкции, которые нам сейчас полмира помогает обходить, весь мир будет с удовольствием против нас поддерживать. Что мы же действительно будем страшными, опасными, до зубов вооруженными, и все будут мечтать только о том, чтобы нас наконец-то загнали под лавку, отобрали оружие и сделали безопасными. То есть вся пропаганда наших врагов построена на том, что вот сейчас Россия уничтожит Украину и займется Польшей, Чехией, Венгрией, потом Францией, Германией, вообще всем остальным миром, начнет всех захватывать, обижать там и так далее. И ну, в любом этом самом, в любом конфликте, хоть в бытовом, хоть в международном, всегда... Его сложность, интенсивность и уровень противостояния нарастают постепенно. То есть вначале пытаются договориться, потом начинают друг другу угрожать, потом применять какие-то средства воздействия. Значит, и только в самом последнем пиковом случае начинают друг друга стрелять. Причем избежать этого пытаются до конца. Даже сейчас американцы говорят, мы очень хотим избежать войны. Хотя допускают вариант военного столкновения с Россией, но, говорят, хотим избежать. Некоторые говорят даже, что ни в коем случае нельзя допустить войны, причем американские политики сейчас действующие. И они это говорят вполне искренне. Они хотели бы победить и без войны, но у них не получается пока. Значит, поэтому они пытаются организовать России войны на периферии. Значит, подтолкнуть любую страну, там, маленькую, чуть побольше, к вооруженной провокации против России или невооруженной провокации против России достаточно просто, потому что все знают, что ну, вот, в соответствии с сказать, нормами, традициями международного права, там, международного взаимодействия, в соответствии с собственно российскими даже интересами, не последует сразу же бомбежка столицы, вторжение войск, захват страны там, и так далее. То есть можно попробовать. И неадекватная реакция, то есть слишком горячая реакция на очередную провокацию, это, она всегда используется для пропаганды против соответствующей страны. Например, ту же самую Прибалтику за все ее провокации Россия задавила экономически. Просто прекратив прибалтийский транзит. И да, это невозможно было сделать с сегодня на завтра. То есть человек, он как рыбка гуппи. Он завтра уже забывает, что было вчера и позавчера, поэтому он хочет, чтобы справедливость была восстановлена немедленно, прямо здесь и сейчас. И поэтому он требует тут же бомбить, тут же накладывать эмбарго, тут же все запрещать, останавливать там, и так далее. Это сделать не всегда возможно. Надо вначале построить порт в Усть-Луге, надо вначале перенаправить потоки товаров. Надо вначале обеспечить свои собственные интересы, чтобы своя экономика не страдала, свое население не страдало. Потому что человек же сегодня орет немедленно бомбить врага, а завтра спрашивает, а что это меня мобилизовали и на фронт отправили? И чего это мы должны воевать? Мы же должны были просто разбомбить и победить. А с какой стати теперь нас бомбят? Разве это можно? То есть он как-то не соотносит содержание своих требований с последующими событиями. Так вот, даже на этом самом, даже на уровне там, экономическом, информационном, политическом, Россия не только постоянно отвечает. Россия постоянно такие мелкие сражения выигрывает. Россия, кстати, и Украину достаточно эффективно задушила экономически. Потому что Украина была по каким-то вопросам вторым, а по каким-то даже первым в промышленном плане государством СНГ. То есть по каким-то вопросам она даже Россию в промышленном плане обходила. А к моменту противостояния, уже к 2014 году, то есть к началу гражданской войны на Украине, я уже не говорю о 2022, украинская экономика была, по сути дела, разрушена. В том числе и усилиями России, потому что не только украинского руководства собственно, которое принимало соответствующие решения, но и России, которая демонстрировала, каким образом эти решения будут отражаться на украинской экономике. Россия в 2013 году, в 2012 году, в 2013 году создавала очень серьезные проблемы для украинской торговли на российско-украинской сухопутной границе, демонстрируя таким образом, что будет, когда Украина подпишет соглашение об ассоциации с ЕС, каким образом украинские товары будут тогда досматриваться и как долго будут стоять фуры для пересечения границы. Фактически торговля остановится. И делала это по тем группам товаров, которые Россию не беспокоили, но беспокоили Украину. И у Украины были сложности, а Украина пыталась эти сложности пережить, Украина пыталась не уступить там и так далее. Но делалось это, происходило это ценой украинской экономики. Точно так же росли цены на газ по мере роста недружественности украинского государства. Поэтому, да, дружественное может пользоваться более низкими ценами, потому что в экономическом сотрудничестве с ним заинтересована сама Россия, и Россия от этого выигрывает. А недружественное получает более высокие цены. Но, опять-таки, это нельзя сделать сегодня, на завтра. Есть действующие контракты, есть интересы российских компаний, надо найти замещающие рынки, или надо убедиться в том, что прежние объемы будут продаваться по новым ценам, или, по крайней мере, что сокращенные объемы по новым ценам обеспечат тот же доход, что и предыдущие. Потому что можно, конечно, говорить, что я-то от «Газпрома» ничего не получаю. Они там зарабатывают деньги, а мне-то на это наплевать. Но «Газпром», «Роснефть» там, и не только сырьевые, но и другие крупные компании, да, тот же «Сбербанк», например, они являются крупнейшими налогоплательщиками. А именно из налогов не только содержится армия, но и обеспечится и социальная сфера, и медицина. И можно сколько угодно рассказывать, что там, кому-то там медицина не нравится, кому-то образование не нравится, кому-то еще что-то не нравится. Но оно обеспечивается в полном объеме и на более высоком уровне, чем в самых богатых странах мира. То есть пока что оттуда ездят к нам лечиться. И уже начинают ездить учиться, по крайней мере, в вузы. Потому что наши студенты и наши школьники выигрывают международные олимпиады, а не их. Мы только с китайцами конкурируем, больше ни с кем. И это все оплачивается из бюджета, его надо формировать. И те же самые программы московского долголетия, и те же самые региональные программы, и дороги, и мосты, которых только за время правления Путина в России построено больше, чем в Российской империи и Советском Союзе вместе взятых. Это же не видно. Да? Они же где-то строятся, не непосредственно перед вашим окном, не непосредственно перед вашим домом. Поэтому это не видно. И поэтому кажется, ну наплевать, это же все не мое, да? это чье-то, это кто-то на этом зарабатывает, а мне на этом дело направлено. Мне главное, что вот прямо сейчас взяли и в супостата выстрелили. И тогда я буду доволен, ровно 10 минут там или 20, пока от супостата ко мне назад не прилетит. Вот тогда, если выживу, если переживу этот прилет, тогда я стану недоволен, тогда я буду спрашивать, а почему меня не защитили? А как это вообще допустили? Да? Как это допустили, что по российской территории стреляют? Как такое возможно? А зачем тогда армия там и все остальное? Ну, то есть... Человек считает, что мы, допустим, можем себе совершенно спокойно там выстрелить по территории любого ядерного государства, а от него к нам ответ не прилетит. И мы можем сколько угодно потом ему рассказывать, что, вы знаете, мы их вообще в пыль стерли, а они нас уничтожили только на 30%. 30% же это тоже очень много, да? Это же будет очень заметно. Это же будут большие потери и человеческие, и экономические, и любые другие, да? Это же сразу резко обвалит жизнь уцелевших, обрушит ее. И уцелевшие будут возмущаться и говорить, за что, как, почему не предусмотрели, почему не предвидели. Но сейчас они стройными рядами стоят и кричат, давайте бахнем, Россия ничего не делает, Россию гоняют там, и так далее. А что Россию гоняют, если она ничего не делает? Всех, кто ничего не делает, не гоняют. Тех по голове гладят. Говорят, мы с вами дружим, мы вам помогаем, мы вам деньги даем. Давайте, выступайте только против России. Мы вам оружие даже дадим. Выступайте против России. Это Россия плохая, это она выступает против нас, это она нам сопротивляется. И эффективно это делает. Потому что у нас когда началось противостояние с Соединенными Штатами? Официально оно началось с Мюнхенской конференции 2007 года, когда выступил Путин. Неофициально, значительно раньше. Потому что уже во время чеченских войн Соединенные Штаты поддерживали не только чеченских инсургентов, но в принципе внутреннюю оппозицию в России любую, в том числе создатели всяких уральских и сибирских республик и так далее. Уже тогда они работали на будущий развал России. С тех пор Россия только укрепляется и укрепляется, но кому-то все время плохо. Уже вроде бы даже воюем. Уже даже Запад признает, что он воюет с Россией, победить не может. Вот буквально вчера те же самые американцы заявляли, что да, Россию победить невозможно. То есть надо искать какие-то варианты. Они, правда, сказали, что надо искать вариант мира на американских условиях, это понятно. Вот. Но, тем не менее, от идеи победы они практически отказались. Но для кого-то, кто живет в параллельной реальности, значит, для него все время Россия ничего не делает, никак не отвечает, а ее только по всему миру гоняют. Значит, всегда происходит... То есть существует определенная, кстати, лестница ответов. И начинается все с выражения неудовольствия. То есть мы приходим, говорим, вы знаете, вы, может быть, не заметили, да, но вы создали нам дискомфортную ситуацию. Давайте подумаем, как мы из нее будем вместе выходить. Если оппонент или партнер поначалу не реагирует, значит, или реагирует не так, как мы бы хотели, то в таком случае вначале предпринимаются дипломатические меры, которые показывают, что мы это так не собираемся оставлять. Потом информационные, потом экономические, меры экономического воздействия. Кстати, те же Соединенные Штаты все время говорят об экономических санкциях. Да? И только в самом конце возникают меры политического воздействия, и в самом-самом конце военного. И так было и будет всегда, независимо от того, нравится это кому-то или не нравится. Спасибо на сегодня все. Сейчас новости и до новых встреч.